Благородный Дон Ив Счастливчик, мистер Корн, аббат Ноэль, черный ярл. Вечные меняют имена на протяжении полутора веков, пока длится космическая экспансия могущественных представителей полевидовой цивилизации, покоряющей расы и народы на своем пути. И все чаще он задумывается о том, что победить в этой войне невозможно. Но если люди до сих пор не проиграли, быть может, сообщество могущественных не так уж монолитно, и ересь относящегося уже пустила корни в разных кастах. Между тем, в изолированном тронном мире матриархата повзрослевшая королева Терра снова становится жертвой заговора аристократок. Но на этот раз за мятежом стоит нечто большее. Дети гнева, плод экспериментов могущественных с человеческими генами, одноразовые универсальные солдаты, все как один мужского пола, встали на сторону Вечного. Вот только могущественные провели не один эксперимент. Роман Злотников. Вечный. Книга четвертая. Последний рейд. Пролог. Корабли вынырнули из-за второй луны и ринулись вниз по такой глиссаде, что какие бы на них ни стояли компенсаторы, у пилотов и всех, кто там находился, глаза должны были повылезать на лоб. Но не существовало в природе компенсаторов, способных снизить до приемлемого уровня перегрузки свыше 200 G, максимум 160. Все, что более, уже требовало совершенно другой физики, которую, вероятнее всего, использовали бы в первую очередь для конструирования новых двигателей, более мощного силового поля, новых орудий, а уж потом только для таких второстепенных вещей, как гравикомпенсаторы. Но и выхлоп, и интерферентная картина лучей, отраженных от силового поля, выдавали совершенно стандартные характеристики. А это означало, что двигатели и силовое поле этих мчавшихся к поверхности кораблей совершенно обычные. Ну, может, слегка помощнее, и, судя по спектру выхлопа, изрядно погрязнее. Как видно, существа, сидевшие в этих зловещих стальных коробках, не очень-то боялись радиации, но совершенно обычные. На поверхности планеты взвыли сирены. Солдаты, выброшенные из коек их завыванием, суматошно натягивали боевые комбинезоны и, смачно матерясь на всех известных им языках, мчались на свои места, определенные боевым расписанием. А никогда не дремлющие искусственные интеллекты бисов уже поднимали из капониров и разворачивали в зенит раструбы излучателей планетарных мортир, с лязгом загоняли в направляющие транспортно-пусковые контейнеры гиперскоростных ракет. На стартовых столах уже разворачивались в небо хищные стрелы аэрокосмических истребителей. Только все было напрасно. Они не успевали. Небо над военными базами взорвалось грохотом. Это означало, что неведомые налетчики уже ворвались в плотные слои атмосферы, и до поверхности им осталось всего около 30 километров. При той скорости, которую имели атакующие, около 8 секунд полета. Впрочем, существовала некая гипотетическая вероятность, что пилоты, буквально размазываемые чудовищной перегрузкой по своим ложементам, совершат ошибку, и эти отчаянно, с дикими перегрузками тормозящие корабли не успеют затормозить и просто врежутся в поверхность. Конечно, при таком исходе обитателям планеты тоже не очень-то поздоровится, но по сравнению с тем, что здесь начнется, если они приземлятся... К тому же в эту вероятность никто не верил. Только одни существа во всей известной Вселенной способны были работать в условиях таких диких перегрузок. И их пилоты никогда не совершали ошибок. Северо-серебряный луч зло скривился. Рейдер только что завершил вертикальный маневр и сбросил боевой десантный модуль. В этот момент ощущаемая перегрузка скакнула за 140 единиц, что было уже ощутимо даже для детей гнева. Впрочем, боль есть благо. Боль взбадривает кровь и готовит к бою. Боль дает возможность оценить свои силы и дух. Боль ломает слабого и ярит сильного. Он не успел закончить. Лобовой щиток с лязгом отстрелился, открыв сотням и тысячам напряженных глаз стремительно несущуюся навстречу поверхность, а в следующую секунду нижняя платформа модуля с грохотом врезалась в эту самую поверхность, заодно смяв конструкции платформы планетарной мортиры. Ажурные на вид, но на самом деле рассчитанные на удар в 2000 тонн отдачи. Но для боевого десантного модуля с массой покоя в 210 тысяч тонн все это могучее великолепие было подобно бумажному журавлику. От удара привязные ремни лопнули, и Севера выбросила из ячейки, чувствительно так, что даже согнулась грудная бронепластина, приложила о землю, но он успел сгруппироваться и, пролетев кубарем по земле около 150 метров, как ни в чем не бывало, вскочить на ноги, напряженно ощупывая окружающее пространство сенсорами и сузившимися глазами, которым доверял едва ли не больше, чем любым сенсорам. Над плечами с легким жужжанием электрогидравлических приводов поднялись раструбы лучевиков пехотного и противотанкового калибров. А для рукопашной детям гнева достаточно было и того, чем их одарили прародители, когда закладывали в генокод необходимые изменения. Стволы с легким щелчком встали на фиксаторы боевого положения. Серебряный луч на мгновение скосил глаза на блок тестовых ламп. Все горели зеленым. Не слишком мягкое приземление никак не отразилось на боевой готовности лат и встроенного вооружения. Впрочем, боевые латы детей гнева изначально рассчитывались под подобные мягкие посадки. Тут слева взвыл чей-то лучевик старшего калибра, и Северо резко развернулся в ту сторону. Ага, проснулись. Между грибообразными зданиями базы замаячили грузные горбатые туши тяжелых планетарных танков. Серебряный луч хищно оскалился, и отработанным за сотни тысяч тренировок и не один десяток боевых операций движением челюстей переключился на частоту своей звезды.
27-11. Тяжелые танки. Атакуем.
В наушниках раздались 4 щелчка языком, означавшие, что командиры пятерок приняли приказ к исполнению, и все кругом наполнилось треском. Это десятки закованных в броню фигур напрямую ломились через жесткий колючий кустарник. Северо бросил быстрый взгляд в сторону вздыбившегося десантного модуля. Сквозь разделявшую его и модуль полосу кустарника пролегали сотни прямых, как стрела, просек. Серебряный луч хмыкнул. Что ж, сегодня посадка получилась несколько жестче, чем обычно. Но его ребятам это совершенно не помешало. И небрежным движением когтя, срубив торчавший перед ним прочный, как закаленная сталь, ствол колючего куста, обхватом почти 5 сантиметров, бросился догонять остальных.
«Да скорей же! Чего вы копаетесь?»
Самец, доверенное лицо, испуганно втянул голову в плечи и замер, остановив ввод кода. Нависавший над ним могучий низший еще сильнее оскалил клыки и зашипел.
«Это что, саботаж?»
Самец мелко-мелко затрясся, совершенно потеряв голову. Впрочем, место, где находился его мозг, очень сложно было назвать головой. И тут сзади раздался мягкий голос еще одного существа, втиснувшегося в эту каморку.
«Успокойтесь, воинс. Вы пугаете этого бесполезного. И от этого мы только теряем время. Так что я могу расценить как саботаж ваши действия».
Низший сразу же паник и сжался, а голос продолжал.